Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанция «Томский Благовест» 109 FM. Как вы могли догадаться, если вы эти цифры набирали на своем радиоприемнике, а может быть и в интернете. Сегодня мы записываем очередную передачу из цикла «Исторические хроники» в студии Дмитрий Волынцев. Ну, а наш гость и почти уже постоянный спикер – это Юрий Степанов. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы с Юрием делали такой небольшой перерывчик, уже у нас тополиный пух прошел, жара уже тоже прошел, июль еще не прошел. В общем, начало июля 2022 года мы записываем очередную передачу, хороший солнечный денек, вроде и дожди позади у нас. Вот, гидрометцентр нам обещает в течение ближайших там 70 дней вроде бы такие солнечные деньки.
Более того, вот только что прочитал в новостях, гидрометеоцентр обещает нам в ближайшие десятилетия более теплую зиму и более жаркое лето.
Ну, я так
на 8 градусов теплее зима.
Да, я так понимаю, что это будет связано, скорее всего, с глобальным потеплением.
Ну да.
Но как бы от нас это не зависит, нам остается только принимать это как факт, поэтому посмотрим, как Бог даст. Поживем, увидим. Юрий, вы знаете, меня прям и знакомые, и друзья все уже затрепали, почему вы не записываете передачи, где передачи, дайте нам передачи. Я рад, да, сегодня всех обрадую, скажу, что очередную передачу записали, но, естественно, тема интересует прежде всего, о чем мы сегодня с вами разговаривать будем.
Ну да, ну почему не было передач, это действительно просто сейчас у нас горячий сезон, да плюс еще и...
Я просто напомню сразу слушателям, что Юрий у нас гид-экскурсовод, поскольку сейчас много приезжающих. А, кстати, Юрий, вообще много людей приезжает в Томск и именно вот с целью туристического визита, скажем так?
Ну, во-первых, да, много и с целью туристического, а много и те, которые приезжают в командировки, и компании им заказывают, опять же, экскурсии по городу, поэтому здесь сейчас все вместе. Ну, да, спрос очень большой, то есть люди желают знать, в какой город они приехали, общем, и
вы
не человек, разочаровываются.
Вы сейчас человек востребованный.
Да, ну, плюс еще я просто сейчас, да, разрабатываю экскурсию, может быть, мы потом часть информации из этой экскурсии, опять же, на наших передачах вынесем, а экскурсия новая, ну, вообще она такая у меня должна быть, про темное прошлое Томска, ночная экскурсия.
То есть, это новая, да, да. Тема, которую вы хотите? Да. Ну, все, интригу, в общем, мы сейчас уже заложили интригу.
Это мы в будущее смотрим. Ну, а пока, да, передача наша сегодня называется «Томские чудеса».
Томские чудеса.
Чудеса же, что будет зима теплее.
Ну, хорошо, давайте отнесем это к категории чудес.
Да, ну вот смотрите, да.
Раз уж вы так хотите.
Тогда сразу и начнем вот с такой категории чудес. То есть передача наша «Томские чудеса». Ну и первое чудо, в общем-то, с которым наш город был основан на самом-то деле. Может быть, многие знают, но еще раз напомню, да, что наш-то город, ну и, насколько я слышал, это единственный город на Земле, был основан под звездой. Слышали про такое, Дмитрий?
Давайте поподробнее. Нет, первый раз слышу, честно.
Вот. Ну, на самом деле, конечно, сейчас, обладая знаниями сегодняшними, да, мы знаем, что когда вспыхивает сверхновая, да, то звезда, к сожалению, не рождается, а умирает. Но событие это из ряда вон, да, то есть вот прям вспышка такая сверхновая. Так вот, действительно, наш город, еще раз напомню, когда он был образован, 7 октября 1604 года. И 9 октября 1604 года стали наблюдать астрономы сначала Западной Европы, а потом еще и китайские к ним присоединились, вспышку сверхновой. Причем вспышку сверхновой в нашей галактике. То есть это значит очень близко, и она была очень яркая. Ну а два дня, я думаю, что для звезды это вообще ни о чем. Да? То есть, поэтому вот больше в это время городов не рождалось на Земле. Поэтому 7 октября город рожден. А 9-го ее заметили, но могли штучи ходить. Поэтому вот считаем, что в этот же практический день вспыхнула сверхновая звезда в нашей галактике. А ее, в принципе, вы можете посмотреть, да, у нее есть название свое. Она сверхновая Кеплера, потому что Иоганн Кеплер, известнейший астроном, да, ее также наблюдал.
То есть ее до сих пор наблюдают?
В Западной Европе, да? Нет, не до сих пор, но вот когда ее начали наблюдать, то есть, ну, Иоганн Кеплер тогда жил, да, в 17 веке. Угу. Так вот, она была настолько яркая, что месяц ее было видно даже днем. Угу. Представляете, днем на небе. Ну, потому что, да, она вспыхнула в нашей галактике. Вот. А потом ее в течение года наблюдали астрономы, то есть настолько она была яркая. Поэтому вот чудо, что Томск наш рожден под звездой.
Ну, я так понимаю, что свет от этой звезды все-таки
Конечно. Ну, шел какое-то время. Дмитрий. Какая разница? Для Земли чудо было?
Все, договорились.
Для Земли чудо.
Да. Пришел свет от звезды, как раз он и озарил рождение нашего города.
Конечно, это все было предопределено. Она вспыхнула давным-давно, миллионы лет. Свет шел, чтобы озарить момент основания города. Это Бог так расположил все.
Все хорошо, вы меня убедили.
Ну, а теперь, кстати, да, теперь к Богу давайте придем, потому что, на самом деле, наша сегодняшняя передача, она в большей своей степени это будет как раз этому и посвящена. Томские чудеса, но это мы начали с такого, с веселого чуда, в общем-то, да, хотя оно и астрономически, и исторически доказано. Вот. А больше-то всего я хотел поговорить с вами о именно наших церквях некоторых и о очень удивительном музее, который есть в нашей Томской духовной семинарии, вот, и про чудесные экспонаты, которые там хранятся. Вот давайте больше об этом. Ну, причем там интересные такие переплетения, опять же, из томской истории. Вот, поэтому давайте начнем, опять же, подойдем к моменту нашего основания, да, то есть город наш построен 7 октября 1604 года. Казаки наши, отцы-основатели, да, Гавриил Писемский и Василий Тырков отписались, что город построен. И, ну, там по-разному немножко как бы разнятся историки в подходе. Ну, считается, что где-то на следующий год стали строить церковь. Ну, потому что в первый год нужно было быстрее-быстрее поставить крепость.
Перед зимой, да.
Да. Вот. А потом, да, первая была сооружена наша крепость, церковь в этой крепости. И, ну, она стояла, получается, где-то сейчас приблизительно, вот где наш сейчас музей истории Томска, вот на этом месте, считается. Поскольку ее тоже строили, естественно, из сырого леса, то есть просушить некогда было, да, да и, в общем, тут сразу и набеги стали совершать враги, да, которые считали, что мы данников отняли у них, енисейские киргизы в первую очередь. Так вот, потом, к середине 17 века, наша первая церковь обветшала, и потребовалось построить новую церковь. Так вот, эта новая церковь, она, в общем-то, тоже относится, ну, по крайней мере, не знаю, как к семи чудесам света, но к томским-то чудесам семи, наверное, точно ее можно отнести, потому что построена она была, конечно, ну, просто шикарная. То есть она, вот, ходили же по нашей набережной, да?
Конечно.
На нашей набережной сейчас установлен флагшток.
Да.
На котором флаг поднимается российский, 9 мая флаг Победы огромный, да. Вот этот флагшток, ну, если мы к нему подойдем и в кепке будем, и голову поднимем наверх, да, то кепка упадет. То есть флагшток очень высокий, он высотой 50 метров. Да, и причем вот интересный такой факт тоже, на самом деле, ну, вот чудом сохранились несколько наших дореволюционных корпусов на площади Ленина, да. То есть знаем там биржевой корпус с колоннами такой красивый. Это вообще там практически середина 19 века, да, Богоявленская наш собор сохранился, ну и наш мучной корпус. Ну, правда, мучной корпус, это уже постройка начала 20 века, ну, тоже дореволюционная постройка, очень красивая, да, с голубой крышей.
Ну, 100 лет.
Да. Но ничего этого не должно было сохраниться, должно было быть все закатано, вся площадь, есть проект, в стекло и в бетон. Вот начали уже сооружать, да, поставили драмтеатр, поставили наш... Тогда еще это был областной совет, да, вместе с обкомом, теперь это наша областная администрация. Большой концертный зал по тому же проекту был сооружен, то есть вот все должно было вот в таких вот монументальных сооружениях советской эпохи стоять. И вот как раз приблизительно там, где наш флагшток, можно даже представить, как бы это выглядело, должна была стоять 22-этажная гостиница «Турист». Ну вот высотой как раз... приблизительно как вот этот флагшток. То есть приблизительно она как раз вот наши 22 этажа, это где-то как раз 50 метров. Вот такая бы громада стояла на нашей набережной и просто ломала бы весь вид. Вот. Ну, теперь вот просто давайте запомним, да, флагшток. Представили, какой он у нас огромный, 50 метров. А теперь перенесемся на нашу Воскресенскую гору. И вот на нашей Воскресенской горе, ну, приблизительно, вот наша вторая церковь была построена приблизительно на том месте, где сейчас костел стоит наш католический, да? Вот она, ну, во-первых, она была шатрового типа, очень красивая, красивейшее сооружение, просто восстанавливали уже потом, ну, так, археологи просто, как это могло выглядеть, потому что было ее описание. Так вот, ее высота составляла чуть больше 50 метров, ну, где-то 51 метр, представляете? Если на нашу Воскресенскую гору, которая и сама-то высотой, ну, почти 50 метров, да, сейчас, поставить вот такой вот огромный флагшток, высотой 50 метров. Вот такая была наша величественная вторая церковь. Ну, вернее, она уже была не вторая тогда, а третья, потому что в Нижнем Остроге тоже была сооружена церковь. Но вот это, конечно, была самая величественная, и она издалека показывала, да, под чьим богом это место. То есть это у нас прям вот такой был еще и символ, да, символ веры. То есть всем инородцам, которые подъезжали к городу Томску, да, издалека было видно, под чьим богом это место. Представляете? Такая церковь возвышалась на такой горе. Вот. Вот такое было у нас чудо. Ну, действительно, она вот те, кто были в Кижах, вот почему-то у нас в нашем где-то вот регионе называют Кижи, да? Ну, мне кажется, больше вот такое все-таки ударение.
А правильно Кижи, да?
А правильно Кижи, да. И все, кто приезжает с запада, с нашей центральной части России, когда я там говорю, да, иногда все-таки говорю Кижи, они поправляют, нет, Кижи. Да, правильно.
Буду стоять, Кижи.
Правильно говорить, Кижи. Так вот, представляете, вот, ну, приблизительно вот такие же шатровые типы сохранились в Кижах, да, наши церкви. Вот такая же была и у нас красавица.
А казаки те, они откуда были родом, которые сюда приехали?
Ну, это был сводный отряд из Сургута, из Тобольска. А вообще уже сургутские и тобольские, то есть вот эти наши первые сибирские города строили, в основном это все-таки были выходцы с русского севера. Поэтому, в общем-то, это еще один плюс, да, и к нам эти, в общем-то, люди и пришли, да, и в своей массе они были уже грамотные, потому что русский север, так же, как и Сибирь, в общем-то, не знала крепостничества, не знала помещиков.
Ну, русский север, это вы имеете в виду Архангельск, да?
Архангельск, Вологда, да, где-то
вот. Ну, вот эти районы, да.
Да, русский север. И там тоже не было крепостного права, люди были более образованные, ну, как, по крайней мере, вот об этом есть упоминания и воспоминания. И вот такие, да, у нас были.
Скажем так, не забитые, свободолюбивые, не забитые, которые, да, могли за себя постоять, которые,
да, с жаждой,
которые знали, что, чего хотят, и с жаждой
знаний, открытий.
Открытий, да, совершенно верно.
Наши потом уже томские казаки, да, первыми европейцами дошли до берега Тихого океана, открыли, да, и обследовали все побережье Охотского моря, открыли остров Сахалин. Или, например, вот наш Иван Петлин, да, за 4 месяца в 1618-м до Пекина дошел. Без карт, без дорог, да, то есть, ну вот, да, такие были, действительно, горящие к всему новому люди. Вот, ну вот, и такая вот у нас была церковь, замечательная красавица. Ну, а город начал наш развиваться, да, в 1630-м он потом вниз спустился, и внизу уже тоже появляется первая, уже в Нижнем Остроге, деревянная церковь. Она стояла приблизительно, где сейчас у нас, ну, памятник Ленину. Вот, приблизительно там, это уже вот потом наш, наш Богоявленский собор, да, он-то потом в камне возник, и построен он был в 1784 году. Но на этом месте раньше была деревянная церковь. Ну, потом его немножко перенесли, ну, а поскольку святое место пусто не должно было быть, да, то на этом месте сначала поставили такой крест памятный, что здесь была церковь, да, а потом в 1858 году соорудили часовню, да, которую потом, к сожалению, разрушили, но сейчас восстановили заново. Это наша часовня Иверской иконы Божией Матери. Вот тоже, кстати, интересное очень такое сооружение. Даже сейчас, тогда это было, она была сооружена как тоже такие духовные врата Томска. И все, кто уезжал из Томска, молились перед иконой, да, Иверской иконой Божией Матери. Кто приезжал в город, даже вот тот же царевич Николай, да, первая встреча с горожанами была вот именно на помосте у этой часовни. Ну, а в Москве же тоже вот такие духовные врата сооружены, да, такая же часовня при входе на Красную площадь. И, в принципе, вот таких часовен всего две в Москве и в Томске. Вот. Ну, это мы пока про это место говорим. Так вот, что же сейчас-то на этом месте? Ну, слава богу, восстановили наш собор, да, восстановили купол, колокольню, которую он терял. Как у нас же там во время войны был размещен завод «Красный Богатырь», из Москвы эвакуированный, и затем это долгое время был цех завода резиновой обуви наш томский. Но сейчас верующим возвращен, да, и там размещается наша томская духовная семинария. А вот при этой томской духовной семинарии сейчас открыт, ну, он на самом деле уже открыт довольно давно, очень удивительный такой музей. Музей, он называется так, «Церковно-исторический музей», Томской духовной семинарии. Причем музей этот удивительный, он был открыт, ну, вообще, конечно, благодаря трудам вот именно нашего уже теперь митрополита Томского Асиновского Ростислава. То есть это вот благодаря ему, да, то есть он и собирал экспонаты по всей стране, наполнял этот музей. Причем экспонаты удивительные. Вот мы сейчас, я и хочу, чтобы мы именно о них сейчас поговорили. Вот. И ну, даже сейчас иногда, ну, понятно, что не для всех и не всегда, но иногда он еще и сам проводит экскурсии. А лучше него, конечно, об этом музее никто не может рассказать, потому что он знает историю каждого экспоната. Он сам лично, да, чуть ли не руками и ногами его выхаживал, доставал, да, добывал. Вот, поэтому вот хотелось бы поговорить именно про этот музей, а там действительно есть такие чудеса, ну, которые еще и даже и к томской истории также имеют отношение, и к нашим, в том числе и чудотворным иконам. А вот я думаю, что в конце нашей передачи мы как раз об одной такой чудотворной иконе поговорим, и это будет действительно такое чудо для Томска. На самом деле их было, ну, их, конечно, было и больше, но вот такие основные почитаемые, их было 4 у нас в Томске, этих иконы. Вот. Ну вот об одной из них мы поговорим. Ну а пока давайте, как же все-таки вот наша вообще епархия это была образована. Изначально, когда губерния у нас была как раз вот в этом соборе в 1804 году провозглашена, да, огромная губерния, мы когда-то уже говорили, да, о ее границах, епархия это была не томская. То есть у нас была, мы принадлежали к Тобольской епархии, и наша томская епархия была образована в 1834 году. То есть спустя, получается, 30 лет. И вот отправляется организовывать эту епархию из Чернигова архимандрит Агапит. Вот почему Чернигов и почему какая-то интересная связь, да? То есть у нас будут такие перекликаться. Ну, почему Чернигов именно из Чернигова, не знаю, отправили его, да? Но поехал он, то есть вот он ехал на пустое место, да? Вот этот Агапит, да? Первый наш, получается, архиерей, да, нашей епархии. И его там всем миром собирали. То есть понятно, что нужно было его как наполнить там какими-то книгами, библиями, да? То есть он ехал на пустое место. Так и какими-то все-таки святынями, чтобы они его поддерживали. То есть, ну, представляете, Чернигов, это Украина, да, сейчас, далекое-далеко, он едет в Сибирь. Нужно было какой-то ему такой, ну, символ дать, чтобы...
Тогда это как ссылка была.
Ну, конечно, да. Чтобы, ну, на чужой земле, на чужбине этот символ его подпитывал, да, то есть какой-то оберег нужно было ему дать. Так вот, представляете, он едет с жезлом. С жезлом святителя Феодосия. Ну вот давайте сначала про этот жезл поговорим. Ну и вообще про Феодосия тоже, наверное, нужно немножко сказать. Особенно в свете вот последних событий. Это вообще как-то так интересно все перекликается. Так вот, святитель Феодосия, он жил, ну, практически вот на протяжении всего 17 века. Он родился где-то в 1630-х годах, умер в 1696-м, как раз в самом конце 17 века. И вот при нем получается, он был таким именно защитником православия на землях Малороссии, да? То есть, представляете, вот именно те земли, где сейчас у нас вот все эти наши события происходят. А он как раз был именно защитником православия в те годы, когда еще там и сначала было засилие католической церкви, да? То есть, когда там и княжество Литовское, поляки там хозяйничали, да? Вот, и понятно, что были гонения на православную церковь. И она тогда не подчинялась Русской Православной Церкви. Так вот, именно он один из тех людей, который именно устроил так, что вот как раз, получается, после того события, когда он это организовал, да, стали именно назначаться митрополиты киевские Русской Православной Церковью из Москвы. Вот, то есть, получается, он стоял вот именно у истоков, да, ну, такого... направление, когда именно малороссийская церковь, да, теперь уже, получается, украинская, вошла в состав Русской Православной Церкви, да. То есть вот как раз такой человек, он потом был, да, признан святителем, и, ну, действительно, там удивительный был человек, многие там монастыри поднимал, был смотрителями, архимандритами некоторых монастырей на Украине, вот. И вот у него был жезл. Так вот, этот жезл был вручен Агапиту, да, уже спустя там вот какое-то время, то есть он едет в 1834 году, то есть считайте, там, получается, сколько у нас прошло? Ну, 200 лет с момента рождения, да, Феодосия. Вот. И едет с этим жезлом в Томск. А даже есть иконы вот этого святителя Феодосия, где он именно с этим жезлом изображен. И затем этот жезл здесь, в Томске, находится, да, находился он потом в духов... в церкви нашей, получается, архиерейской, где у нас усадьба Асташева, да, до 26-го года, а потом его следы потерялись. И затем вот, когда наш владыка Ростислав приехал в Томск и решил все-таки вот начать собирать, ну, во-первых, он, конечно, и в целом собирал экспонаты, да, но и решил, конечно же, томские святыни поискать, потому что все наши чудотворные иконы были утеряны, да, были утеряны вот такие святыни, как наш жезл этот, да, Феодосия, с которым Агапит сюда приехал. Так вот, когда начали вот эти поиски, выяснилось, что в запасниках нашего областного краеведческого музея отыскали вот этот жезл. Причем в томских епархиальных ведомостях, это была газета такая нашей епархии до революции, вот этот жезл был очень подробно описан. Поэтому соотнесли вот это описание в газете с тем, что было найдено, и выяснили, да еще и потом с изображениями на огромном количестве икон сравнили, что это вот действительно тот самый жезл.
Точно он.
Да, отыскали его. И в 2002 году, когда к нам приезжал наш патриарх Алексий II, да, вот, он как раз и передал, то есть при его присутствии этот жезл был из областного краеведческого музея передан вот как раз церкви и помещен в музей, вот наш церковно-исторический музей. То есть поэтому, ну, буквально, вот вы когда заходите в этот музей, а он именно вот на этой же территории, да, когда вы входите на территорию, получается, храма, справа у нас наш собор, а слева такое интересное здание. У него над входом часы, но часы необычные. У них там цифры обозначены старославянскими буквами, буквами старославянского алфавита. Вот. И вот это как раз там, на втором этаже, находится вот как раз этот самый музей. Так вот, один из первых экспонатов, который вас там встречает, это как раз вот этот жезл, ну и, во-первых, икона, и жезл как раз нашего святителя Феодосия. Вот почему я так про него подробно рассказываю? Ну, потому что есть у нас, опять же, такой, он вообще был интересный человек, он, его называли Феодосий Черниговский, да? Так вот, давайте просто, наверное, немножко про него тоже, потому что связано это с нашей темой, с чудесами, да? Ну, по-разному же можно относиться к чудесам, то есть, особенно к церковным. Кто-то, атеист, вообще не верит в такие чудеса, да? Но когда наступают какие-то такие критические моменты нашей истории,
все вдруг становятся верующими.
И верующими, и действительно начинают и верить в чудеса, и почему-то чудеса действительно случаются. Потом, когда эти такие тяжелые события истории как-то проходят, да, ну, потом начинают думать, что, возможно, это было совпадение какое-то, да, или, ну, просто, то есть, каким-то образом так вот совпало, да, ну, уже потом можно от этого как-то отходить. А вот когда действительно тяжело, тогда почему-то и в чудеса верить хочется, и действительно чудеса начинают случаться. Вот смотрите, Великая Отечественная война. А у нас, получается, ну, эти мощи-то Феодосия Черниговского, они хранились именно в Чернигове. Но затем были изъяты, ну, в советское время же, да, началось, вот, изъяты и перевезены в Ленинград, и хранились там, получается, тогда был сделан музей атеизма, вот он так назывался, в Ленинградском Казанском соборе. То есть Казанский собор, он тоже в тот момент не был собором, да, то есть он не действовал, а при этом соборе сделали вот такой музей атеизма, и там эти мощи хранились. Так вот, 42-й год, 1942 год, и немцы уже вплотную, ну все, то есть подошли к Ленинграду, хотя еще и уже перерезали вот последнее сообщение, да, с большой землей. То есть город в полной блокаде. Что делать, непонятно. И сидят, ну, военный совет проходит, причем там есть такие воспоминания, ну, понятно, что на уровне таких неподтвержденных воспоминаний очевидцев, да, но вот действительно, вроде как вот слышали, что было об этом упоминание, ну, потому что подтверждать это в то время, да, людям высокого воинского ранга, да, да еще и, естественно, которые должны были быть атеистами,
не к лицу.
Да, но вот кто-то слышал, что же происходило на этом военном совете. А уже сидят люди, действительно, практически отчаявшиеся, не знают, что делать, и вдруг, ну, вот им как бы слышится, что просите Феодосия Черниговского, он поможет. То есть просто голос из ниоткуда. Во-первых, они не знают, кто такой Феодосий и что нужно, как его нужно просить. То есть стали обращаться и спрашивать, кто знает, что это за Феодосий Черниговский, никто не знает. Ну, додумались спросить, значит, Тогда это был митрополит Алексий. Он потом, кстати, стал первым Алексием, патриархом. То есть, а вот потом...
Алексий Первый.
Алексий Первый, да. А вот наш Алексий Второй, который сюда приезжал, да, и передавал этот посох, получается, Черниговского, да, Феодосия. Алексий Второй тоже, вот видите, какое интересное совпадение. Но вот находят митрополита тогда ленинградского Алексия. Он потом уже после войны стал патриархом первым, Алексием Первым. И он, значит, объясняет, что эти мощи хранятся вот там в музее атеизма. Ну и говорит, что нужно их срочно перенести в действующий храм и действительно им молиться, им помолиться им. Переносят, и на следующее утро Ладога встает. Так вот, в Ленинграде называли, ну все мы знаем, «Дорога жизни», да? Так вот, она там называлась либо «Дорога жизни», либо «Дорога святителя Феодосия». Второе ее название. То есть, потому что вот, ну, возможно, благодаря вот этой молитве, и потому что обратили внимание на эти мощи, да, и перенесли в действующий храм, Ладога замерзла. И появилась возможность сделать вот эту самую «Дорогу жизни», которая спасла, в общем-то, Ленинград. Вот такая интересная вещь. А потом, на самом деле... Эти мощи, ну, их долго... То есть вот этот Алексий, по-моему, даже он способствовал, когда после войны уже все победа, да, способствовал тому, чтобы эти мощи вернулись в Чернигов. Но затем при Хрущеве еще как бы сильнее начались вот эти гонения и, ну, на церковь в целом. И опять же эти мощи были обратно из Чернигова увезены. А затем, ну, хотя верующие не переставали добиваться, чтобы эти мощи были возвращены, уже потом добивались этого у Михаила Сергеевича. В итоге, представляете, то есть ездили прямо целые делегации к первому президенту СССР, и в итоге получили вот право на то, чтобы эти вернулись мощи, значит, в 1986 году. То есть возвращаются они буквально накануне 26 апреля в Чернигов, взрыв Чернобыля. А Чернигов, он на самом деле, получается, Чернобыль, он относится как бы к Киевской области, да, но он находится там где-то километров 40-50 от Чернигова. То есть просто вот практически рядом, то есть по прямой. Припять и Чернигов. В смысле, Припять и Чернобыль. Вот. И происходит взрыв. И вот здесь как бы, ну, опять же, считают в Чернигове, да, особенно верующие люди, что именно мощи святителя Феодосия помогли, и дул как раз ветер, получается, юго-восточный, Чернигов вообще не затронуло. Даже Киев, который был гораздо дальше, да, там коснулось Белоруссии, там, Западной Украины, да, а вот Чернигов обошло стороной, то есть, хотя находился вот в пределах, там, чуть ли не 30-километровой зоны, но чуть подальше, да. То есть, вот, пожалуйста, хотите верьте, хотите нет. Ну, мы же сегодня о чудесах. Так вот, ну а давайте все-таки еще дальше посмотрим. Хотя в этом музее там много чего есть. Мы будем сейчас именно про музей-то говорить, да, наш? Так вот, там есть, конечно, и причем вот Алексий Второй, который приезжал, да, он подарил этому музею свое облачение патриаршее, то есть там можно и на него посмотреть. Но вот больше всего меня, например, поразила там нумизматическая коллекция. То есть, ну, представляете, да, собрание монет, причем нумизматическая коллекция именно библейских времен. Да, там, например, можно найти, ну вот, например, все же слышали про серебряник Иуды, да? Ну, а почему именно серебряник, что такое, что это была за монета? Так вот, там хранятся в этом нашем музее именно те самые, ну, то есть, возможно, даже те самые серебряники, которыми, может быть, рассчитались с Иудой. А что это были за монеты? То есть, это вообще монеты вот именно земной жизни Христа Спасителя, да? То есть, представляете, сколько им лет? Вот, и получается, вот эти серебряники Иуды, это была такая монета тетрадрахма. Она в 124 году до Рождества Христова, ее как бы выпускали в городе Тир. И была она очень, во-первых, ну, отчеканена из серебра очень высокого качества, и плюс еще весила ровно 14 грамм. То есть, ну, практически такая эталонная была монета. Причем вот именно вся чеканка шла ровно 14 грамм и серебро очень высокого качества. Поэтому она очень ценилась. Ну, практически была вот таким эталоном. И в то время ее считали священной монетой. А поскольку вообще, ну, в иудаизме-то храм только один может быть. Вот он был в Иерусалиме, да. Все остальное это молельные места. Вот. И вот в этот храм было дозволено вносить пожертвования, да, только именно вот этими серебряниками, то есть которыми были отчеканены в Тире. Поэтому, когда первосвященникам понадобилось, ну, с Иудой рассчитаться, да, то, конечно, они взяли вот именно эти серебряники, которые были в храме. Поэтому вот, пожалуйста, то есть это вот именно такие монеты, и вот как раз такие монеты присутствуют в нашей нумизматической коллекции. Или, например, тоже еще очень интересные там есть монеты такие, драхма Александра Македонского, то есть это вообще еще эллинские времена, да, то есть еще гораздо более древние эпохи. Но чем они были, ну, они их тоже имели хождение в то время, чем они были удивительные такие. Ну вот, давайте я сначала вам прочитаю, то есть вообще в одной из евангельских притч Иисуса Христа вот сказано вот то, что я вам сейчас прочитаю, да. Если не знать истории, да, возникновения вот этой притчи, то она совершенно непонятна современным нашим жителям, да, современному населению. Вот смотрите, давайте я прочитаю вам. «Царство небесное подобно женщине, у которой было 10 драхм». Вот именно этих драхм Александра Македонского. «И если она потеряет одну, то не будет ли она, зажегши свечу, искать ее по самым темным углам дома? А нашедши будет так радоваться, что позовет и подруг, и соседок своих, и скажет: порадуйтесь со мною». То есть должна быть такая действительно великая радость, что она нашла одну из 10 монет. То есть почему? То есть, не зная вот обрядов, которые тогда были, и они были, естественно, использованы в этих притчах, да, то есть нам непонятно сейчас, ну, почему такую особую ценность представляли эти, ну, пусть там одна монета из 10 потерялась, да, ну, пусть они, да, дорогие, но можно же другую найти. А на самом деле, в то время, да, когда женщина вступала в брак, она в качестве приданного с собой приносила в дом мужа вот эти 10 монет. То есть это было своего рода обручальное кольцо. То есть только оно состояло из 10 монет, да, и поэтому, если хотя бы одна монета, ну, как вот получается Царство Небесное, да, как вот объясняет Иисус Христос, да, то есть оно едино, да, то есть нельзя потерять какую-то частичку, да, святой души или чего-то еще, да, такого вот именно божественного. Поэтому вот, пожалуйста, если даже одна монетка, а это получается в комплексе единое 10 монет, это обручальное кольцо. Получается, если потеряно, значит, ну, под угрозой получается священные узы брака, да, и семья. Поэтому нужно действительно найти, потому что это вот такой вот действительно символ обручального кольца. Вот такие монеты тоже там присутствуют. Или, например, наверняка же слышали такое выражение «внести свою лепту».
Ну, лепта – это, по-моему, тоже монета была.
Лепта – это монета, да.
Как раз времен Христовых тоже.
Да, ну, на самом деле, она даже не только времен Христовых. До сих пор, кстати, вот в Греции, да, ну, они же там сейчас на евро, вот, но мелкая разменная монета, там есть две фразы, то есть это с одной стороны евроцент, а с другой стороны там до сих пор печатают лепта. То есть лепта это была, да, мелкая разменная монета. Вот, но опять же это все связано с... И вот эти лепты как раз, они тоже присутствуют в этой нумизматической коллекции. Вот, но а лепты, получается, они... Ну, это была такая мелкая разменная монета, но, опять же, это выражение связано с притчами, да, христовыми. То есть, когда он просто увидел, что, когда шло это пожертвование в храм, да, женщина, причем, ну, там, нищая, практически голодная.
Все, что у нее было, грубо говоря.
Две лепты, да, которые...
Было, да, две монеты.
Единственные
их,
монеты,
и
да.
И она их отдала.
И она их отдала. При этом другие люди там отдавали динарии, да, тетрадрахмы.
Христос сказал, что она отдала больше, потому что она отдала все.
Да, совершенно верно. Вот видите, да. Это именно вот отсюда и пошло это, да, внести свою лепту, что действительно, ну, получается, что...
Что человек выложил
она хлеб свой себя. Отдала, да. То есть ей, может быть, на следующий день уже и кушать, или даже вечером уже кушать было не на что, но она, веря в Бога и всецело ему доверяя, да, отдала все, что имела. Вот, поэтому вот, да. А есть еще, например, ну вот такая монета, опять же, связанная с притчей, римские такие динарии, которые были отчеканены еще императором Тиберием. И, соответственно, ну, они тоже имели хождение, да, и на монете, ну, профиль императора. И вот тогда же, получается, ну, так называемое выражение такое было, помните, фарисеи, да, которые провоцировали Христа, да, пытались его скомпрометировать. И вот они...
Вопрос ему задали, да.
Да, задали вопрос, а нужно ли платить налоги Цезарю, да? то есть римскому императору. Ну и, соответственно, если он отвечает, что нужно, значит, он, получается, не патриот. А если не нужно, значит, он бунтарь.
Да.
И вроде и так, и так
не ответишь. И так, и так его надо наказать.
Да. И тогда он попросил, а принесите мне монеты, да, которыми вы жертвуете. Ему принесли вот эти как раз римские динарии с профилем Тиберия.
Кто же на них нарисован, спросил он.
Нет, да, не, он сам посмотрел, да, он просто попросил ему принести. И потом он сказал, что отдавайте же кесарю кесарева, а богова богу. То есть, соответственно, вот, да, монета с Цезарем, ну, отдадим его Цезарю, а Богу отдадим уже другое. Вот, то есть, вот такие вот интересные монеты, за которыми целые пласты истории хранятся у нас, ну, там.
Да, друзья, это вот музей, он еще раз находится при...
Он находится при Томской духовной семинарии.
Семинарии, да.
Да, на территории вот как раз нашего Богоявленского собора.
Это на площади Ленина.
Да. Единственное, что попасть туда довольно сложно сейчас. Вот до всех этих пандемийных дел там можно было записываться на экскурсию. Ну, наверное, сейчас, когда все-таки у нас теперь уже официально
вообще
все ограничения
сняли, да,
сняты, я думаю, что, да, вернется... вернуться
часы. Экскурсии, вот, да,
да, экскурсии
в этот музей. И я думаю, что томичам очень будет интересно,
да,
побывать. Ну да, действительно много чудес замечательных связано,
да,
но это еще не с этой коллекцией.
Но это еще не все чудеса, которые в этом музее присутствуют. Да, там есть даже еще и монеты Понтия Пилата. Ну, все знают, кто такой Понтий Пилат. То есть, вот тоже, они тоже там все присутствуют. Но еще, кроме этого, что там есть, да, коллекции, конечно же, книг. Причем есть рукописная, есть первопечатная Библия Ивана Федорова. То есть это 1564 год. А есть, например, очень интересная книга, она называется так, «Пролог». «Пролог печатный», то есть это собрание житей святых на полгода. Ну, то есть вот такие были раньше книги, выпускались. Он уже был печатный, но он сам по себе чем интересен? Тем, что на нем есть автограф, представляете, царицы Софьи. То есть это, получается, сестра Петра Первого. Софья Алексеевна. Угу. Она была насильно заточена в Новодевичий монастырь. И вот с этой книгой она там была и сделала там прямо вот на... То есть там она открыта как раз на, вот на этом автографе, да, лежит этот, эта книга как экспонат. Так вот, написано, что дана книга сия, пролог печатный, к церкви Богородицы Адигитрии Новодевичьего монастыря. Желаю, чтобы книга сия пребывала в сей священной обители всегда... на общую пользу сестер. Ну, то есть, вот, представляете, да, собственноручно, причем это подтверждено экспертизой, вот такая владельческая надпись, она так называлась, да, царицы Софьи. Вот, правда, потом эта книга все-таки покинула монастырь, потому что упросила ее отдать ей Екатерина Алексеевна в память о сестре. То есть, наша Екатерина Первая, представляете, да, то есть, какая история у этой книги. Причем, вот, владыка Ростислав рассказывал эту историю, как же эта книга к нему попала, совершенно случайно. То есть просто он приехал покупать вот, ну, книги редкие, да, в Москву, договорился с человеком, то есть ему их продали, ну и просто в нагрузку. Он, тот человек не знал, что представляет из себя вот эта книга. Ну, пролог, их много этих прологов, да, но самая ценность-то в этой владельческой надписи. И просто ему сказал, ну вот, может быть, еще вот это недорого прикупите, потому что она у меня остается, да, вот просто в нагрузку, да. И она толстая такая, тяжелая, и вот она была куплена с ней по всей Москве. То есть, как бы, возились, да, приехали, и какое-то время она лежала здесь в Томске, а потом, когда вот владыка Ростислав стал рассматривать, листать, да, и увидел эту надпись, и потом стали проводить экспертизу, выяснилось вот такие вот чудеса. То есть такая вот владельческая надпись. Ну вот я прошу просто запомнить, да, про наш, про вот эту надпись, что заточена-то она была в монастырь Новодевичий, да? Вот. А на самом деле сейчас это вот будет иметь отношение как раз к нашей иконе, к которой мы подбираемся. Там есть еще и собрание икон, конечно же. И очень интересных, ну, там иконы 17 века, даже 16 века, первая четверть 16 века. Причем там интересные есть иконы и еще и царские врата. Ну, знаете, что такое царские врата, да? То есть это вот открывающиеся в алтарь, вход, да, через который только священник может проходить. Они тоже красиво всегда украшены. Так вот, опять же, подарок Алексия II, там есть икона 17 века, ее распилили на две части и пытались вывезти за границу. На таможне ее арестовали. И потом, ну, по-новому вернули к церкви, долго очень кропотливо реставрировали, восстановили, и вот передали как раз музею. То есть, представляете, то есть это вот спасенные. И то же самое, царские ворота, получается, принадлежали ростовскому, царские врата, принадлежали ростовскому Кремлю, значит, 17 века. И также они были на три части распилены, пытались их за границу вывезти, не дали, и вот они сейчас хранятся у нас в Томском нашем музее. Но что там больше всего, какое более всего, наверное, чудо, которое там хранится, это, конечно же, наша одна из вот тех самых чудотворных икон. Вот про это, наверное, надо поподробнее рассказать. Вот, потому что это действительно самое настоящее чудо. Я уже говорил, что было у нас 4 таких, ну, особо почитаемых чудотворных иконы. Они находились, одна в Семилушках, и были с ними крестные ходы, да. Вот, другая в Спасском, третья в Ярском, а вот четвертая была в Богородском. Ну и она, наверное, была, наверное, скорее всего, ну, прям вот одна из самых почитаемых. Икона эта называлась Богородская икона Божией Матери Адигитрии Смоленской. Ну, Адигитрия, знаете, кто такая, да? То есть это путеводительница, ее еще по-другому называют. Во-первых, само создание, как бы история создания этой иконы, да, как она у нас вообще появилась в нашей губернии. Это, получается, самое начало 18 века, 1702 год, по легенде. Ну, вообще, вот то место, где раньше было село Богородское, это сейчас Мельниково. Ну, представляете, да? То есть берег Оби. И вот там местные жители татары стали слышать, что раздается колокольный звон просто в лесу. То есть, и вот звонит и звонит, да, то есть, хотя там ничего нет. Казаки про это наши томские услышали, выкупили этот участок. И действительно, чем дальше, тем больше, все сильнее раздается колокольный звон. Устроили они там часовенку. Ну и решили вот заказать себе в Тобольске икону. Отправили гонца. Отец Василий там в Тобольске написал эту икону, да, как раз вот Божью Матери Адигитрию. И гонцы едут по Оби назад. Это была уже, по-моему, такая уже осень, по-моему, поздняя. Разыгралась буря на Оби, да, то есть, ну, это практически шторм в районе Сургута, и они уже, ну, практически прощались с жизнью, то есть лодка готова была там перевернуться, разбиться. Они взмолились этой иконе, и вот как по мановению ветра, руки, да, то есть волны успокоились, тучи разошлись, Обь успокоилась. То есть они спокойно доплыли до своего дома. Потом была сооружена церковь, сначала деревянная, ну, а потом уже и каменная. То есть деревянная была в 1709, ну, а каменная уже, по-моему, в 1801 году. И вот находится она в нашем селе, которое стало как раз вот по иконе называться Богородским с той поры. Вот. И настолько она стала почитаема в народе, настолько, ну, действительно, ей приписываются там и чудеса, которые она совершала, и люди там прозревали, да, ну, то есть кто-то может верить, кто-то не верит, да, в это. Ну, однако же, вот упоминания об этом, да, предания передаются, и они зафиксированы. И, представляете, вот из Богородского, а это, ну, километров, наверное, 50, а то и побольше, где-то километров 55, может быть, да, а на самом деле шли гораздо больше, то есть начинают до Томска совершаться крестные ходы. Причем с заходом во все окрестные деревни, то есть там Зоркальцево, Губино, да, Нелюбино, то есть вот идет, ну, в обратном порядке, да, только, то есть идет вот этот крестный ход из села Богородского, нынешнего Мельникова, да, в Томск с заходом во все эти деревни, причем там это, ну, действительно событие из событий, то есть вот это раз в год такое происходит, да, в каждом селе встречают, то есть там украшено все елочками, все село, входят, кругом сопровождают, молятся, везде свечи горят, то есть, в общем, такое событие из событий, да, практически как Рождество, может быть, даже еще и сильнее. Праздник такой в каждом селе, и вот каждый год эта икона носилась, а потом она еще и путешествовала по нашей губернии, так что потом уже жители Богородского взмолились: верните нашу икону, она нам принадлежит, мы ее не видим. Вот. Ну а затем начинается гонение на церковь. Сначала церковь закрывают, в 41-м году ее вообще разрушили. Вот. А всю церковную утварь свалили на чердак одного из учреждений вот этого, как бы, села тогда Богородского. И как-то там в 30-х годах пишут, ну, коммунальщики, наверное, по-другому не скажут, что вот топить нечем, да, дайте дров в село, разрешите нам, как бы, заготовку дров. А им сказали: да у вас вон там полный чердак забит дровами, жгите. И были версии, что, скорее всего, вообще все иконы, в том числе и наша вот эта чудотворная икона Божьей Матери Адигитрии, да, были сожжены. Но дальше вот действительно уже чудеса происходят. когда как раз вот наш владыка Ростислав приехал в Томск, да, и начал вот проводить опись всех старинных икон, искать как раз святыни наши, да, и в том числе вот начали делать опись икон по нашим церквям. И в Троицком нашем храме, когда стали разглядывать вот эту икону, которая висела там одна из многих, и на нее особое внимание никто не обращал. Но почему на нее не обращали внимания? Так вот, когда ее стали описывать и сняли с нее оклад, то выяснилось, что это как раз оказалась вот та самая наша, представляете, чудотворная икона. Как это выяснилось вообще? Почему смогли определить-то, что это она? Был у нас такой томский художник Павел Михайлович Кошаров. Вот он вообще делал литографии шикарные, красивые, в цвете. И в том числе вот в 1885 году вышел такой сборник статей в Тюмени о Сибири, и там было размещено 4 его литографии, наших как раз вот этих 4 чудотворных икон. А он, ну, с такой практически с фотографической точностью изображал всегда все, да, и вот там, ну, точнейше прорисованные малейшие детали в красках, вы можете найти это в сети, то есть эти фотографии, ну, эти литографии, эти фотографии с этих литографий, да, то есть они присутствуют, и вот действительно, когда сняли и увидели, что да, это она, только у нас, получается, нет, оклада этого не было. Так вот, представляете, выяснилось, что сторож вот этого, этой организации пробрался на чердак в 30-х годах, забрал эту икону, привез в Томск, и священники Троицкой церкви специально сняли с нее оклад красивый, в то время он был там в золотом, в золоте, в серебре, с драгоценными камнями.
Ну, чтобы не привлекать внимания.
Чтобы не привлекать внимания, там 3 бриллиантовые звездочки были, да, и надели на него другой оклад, совершенно с другой иконы, то есть даже не с Богородицы, то есть вот просто специально замаскировали таким образом. А потом, ну, ходили слухи, что это она, возможно, где-то там есть, но даже сами священники уже вот к нашему времени подзабыли, ну, или там уж утеряно было точное знание, какая из этих икон что, и, возможно, и вообще таких нет. А вот когда стали разбираться, опись эту проводить, выяснилось, что вот она, представляете? Вот, и таким образом она была найдена. Томичи на пожертвование. Собрали пожертвование, принесли, ну, если мне не изменяет память, 3 килограмма золота в ювелирных украшениях. Московские ювелиры переплавили это золото. И вот сейчас она стоит в этом музее, в этом новом отлитом из золота окладе, с драгоценными камнями. Там только бриллиантов что-то около 60, по-моему, вот в этой оправе. И дожидается, когда в церковь Богородская, ну, нашего Мельникова, будет вновь восстановлена, тогда она переедет вот на свое родное место. Сейчас она находится как раз в этом музее. Удивительная такая вот история с, ну, обретением.
Практически чудесная, я бы сказал,
практически,
да.
Практически, да, чудесная. Но что самое-то интересное еще, да, что вот эта вот наша история, она перекликается еще и с самой иконой. Вообще сама икона, ну, это, получается, список был, да, наша томская все равно, хоть она и с самого начала 18 века. А вот сама икона первоначальная, Богоматери Адигитрии, да, она у нас оказалась на Руси в середине 11 века. То есть ее из Константинополя в 1046 году привезла с собой, получается, вот дочь императора Константина, да, когда вступала в брак с князем Киевским.
Владимиром, да.
Да, нет, получается, она выходила, это была дочь Анна, и князь Всеволод тогда был, то есть это был сын Ярослава Мудрого. Uh-huh. Вот, а уже вот их сын Владимир Мономах, вот он потом эту икону перенес в Смоленск. И в Смоленске, представляете, даже есть было такое, опять же, легенда, да, что эта икона защитила от нашествия Батыя, то есть не позволила сжечь Смоленск. А потом она, вот там же, как Смоленск же и литовцы захватывали, да, и поляки, она курсировала между Москвой и Смоленском, ее вывозили, потом возвращали, потом снова доставляли, отвоевывали в Москву. И вот когда в очередной раз ее в Смоленск отправляли, да, это был 16 век, с ней прощались в Москве на определенном месте. Попрощались, отправили ее в Смоленск. И потом вот на этом самом месте в 1523 году был основан Новодевичий монастырь. Представляете? То есть вот тот монастырь, где была как раз царица наша Софья, да? То есть на том месте, где с оригиналом, можно сказать, этой иконы прощались, когда отправляли ее в Смоленск. Вот так интересно пересекаются наши истории, да? Вот, и таким образом вот такая интересная наша чудотворная икона, которая нашлась. И, конечно же, хотелось бы, чтобы нашлась, мы уже тоже про это неоднократно говорим, та самая первая святыня нашего города, икона Живоначальной Троицы, да, которую Борис Годунов передал, с которой был наш город основан. Ну вот она, к сожалению, она первая как раз в этой первой церкви нашей была, про которую мы в начале нашей передачи говорили, да. Но, к сожалению, она была, опять же, в те сумасшедшие годы утеряна. Вот, поэтому такие вот интересные там хранятся чудеса. Ну, там много еще, на самом деле. Хотя, в общем-то, само помещение небольшое, но экспонатов там очень много. Там, например, интересно хранится экспонат складной походный иконостас 17 века. То есть, когда купцы или воины, казаки наши уходили в поход или по делам коммерческим ехали, да, брали с собой складной иконостас. И он действительно такой большой, он раскладной, то есть, и вот во время привала, да...
Ну, подобные иконостасы складные сейчас в церквях много продаются, то есть, ну, они просто бывают меньшего размера, да, бывают большего размера, то но есть, это... 2-3 иконы, которые между собой можно так сложить.
Там, ну, сейчас так вот по памяти, ну, наверное, высотой, может быть, сантиметров 50, может, чуть побольше, и составлен он, ну, чуть ли не из 15 икон, представляете? То есть вот такой складной иконостас. Ну, может быть, сейчас уже как не у страха, а у чуда глаза велики. Может быть, конечно, поменьше 15, но вот прям он такой очень большой, длинный складной иконостас, очень интересный, 17 века. Тоже такое там хранится. Вот с которым, возможно, наши казаки в воинских походах участвовали. Или основывали тот же Красноярск, например. Это все были наши-то мечи, да. Вот, поэтому вот такие чудеса, такие удивительные вещи у нас происходили.
Ну, я надеюсь,
да и продолжает происходить.
Я надеюсь, что это не последние чудеса, про которые вы рассказывали. Я надеюсь, что это не последние чудеса, которые в нашем городе являлись. Юрий, спасибо за интересную историю, за интересный рассказ. Я думаю, что вы побудили наших слушателей в очередной раз изучать историю родного города, причем не просто на словах, а на деле.
Да.
Вот я надеюсь, что... Надо, кстати, реально узнать, а есть ли сейчас возобновили или нет экскурсию,
ну, вот надо в музей. Узнать, да. Да. Ну, в принципе, у меня-то всегда контакты есть, то есть при желании я-то могу организовывать такие экскурсии, ну, в смысле, собрать людей, если такое желание будет у людей.
Ну, вот то видите, как
здорово.
Ну, да, Юрий, да, мы, кстати, на сайте, когда ваши передачи мы выкладываем, то есть наши передачи, на сайте есть контактные данные Юрия, вы можете с ним связаться. И
ну, конечно, нам нужно будет набрать группу, потому
все интересные вещи, все интересные чудеса увидите воочию под комментарии нашего многоуважаемого Юрия Степанова. Юрий, спасибо вам огромное еще раз. Дорогие слушатели, мы с вами прощаемся. Передача о чудесах Томска в исторических хрониках на радио Томске Благовест 109 FM. Хорошего вам настроения, хорошей погоды. И знаете, что самые главные чудеса, наверное, это те, которые вы умеете совершать по отношению к близким, по отношению просто к людям, которые вас окружают.
До свидания, Дмитрий. До свидания, уважаемые радиослушатели. До новых чудес.
Всего доброго.